Глава 29. Гремящий ключ. Солнце встало над холмистой пустыней в 5:02:46. Остап поднялся на минуту позже. Фоторепортер Меньшов уже обвешивал себя сумками и ремнями, кепку он надел задом наперед, чтобы козырек не мешал смотреть в видоискатель. Фотографу предстоял большой день. Остап тоже надеялся на большой день и, даже не умывшись, выпрыгнул из вагона. Желтую папку он захватил с собой. Прибывшие поезда с гостями из Москвы, Сибири и Средней Азии образовали улицы и переулки. Со всех сторон составы подступали к трибуне. Сипели паровозы, белый пар задерживался на длинном полотняном лозунге «Магистраль — первое детище пятилетки». Еще все спали, и прохладный ветер стучал флагами на пустой трибуне, когда Остап увидел, что чистый горизонт сильно пересеченной местности внезапно омрачился разрывами пыли. Со всех сторон выдвигались из-за холмов остроконечные шапки. Тысячи всадников, сидя в деревянных седлах и понукая волосатых лошадок, торопились к деревянной стреле, находившейся в той самой точке, которая была принята 2 года назад как место будущей смычки. Кочевники ехали целыми аулами, отцы семейств двигались верхом, верхами, по-мужски ехали жены, ребята потрое двигались на собственных лошадках и даже злые тещи, и те посылали вперед своих верных коней, ударяя их каблуками под живот. Конные группы вертелись в пыли, носились по полю с красными знаменами, вытягивались на стременах и, повернувшись боком, любопытно озирали чудеса. Чудес было много — поезда, рельсы, молодцеватые фигуры кинооператоров, решетчатая столовая, неожиданно выросшая на голом месте, и радиорепродукторы, из которых несся свежий голос. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть!» Проверялась готовность радиоустановки. Два укладочных городка, два строительных предприятия на колесах с материальными складами, столовыми, канцеляриями, банями и жильем для рабочих стояли друг против друга перед трибуной, отделенные только 20 метрами шпал, еще не прошитых рельсами. В этом месте ляжет последний рельс и будет забит последний костыль. В голове южного городка висел плакат «Даешь север», в голове северного «Даешь юг». Рабочие обоих городков смешались в одну кучу. Они увиделись впервые, хотя знали и помнили друг о друге с самого начала постройки, когда их разделяли 1500 километров пустыни, скал, озер и рек. Соревнование в работе ускорило свидание на год. Последний месяц рельсы укладывали бегом. И север, и юг стремились опередить друг друга и первыми войти в гремящий ключ. Победил север. Теперь начальники обоих городков, один в графитной толстовке, а другой в белой косоворотке, мирно беседовали у стрелы, причем на лице начальника севера против воли время от времени появлялась змеиная улыбка. Он спешил ее согнать и хвалил юг, но улыбка снова подымала его выцветшие на солнце усы. Остап побежал к вагонам северного городка. Однако городок был пуст. Все его жители ушли к трибуне, перед которой уже сидели музыканты. Обжигая губы о горячие металлические мундштуки, они играли увертюру. Советские журналисты заняли левое крыло трибуны. Лавуазьян, свесившись вниз, умолял Меньшова заснять его при исполнении служебных обязанностей. Но Меньшову было не до того. Он снимал ударников магистрали группами и в одиночку, заставляя костыльщиков размахивать молотами, а грабарей опираться на лопаты. На правом крыле сидели иностранцы. У входов на трибуну красноармейцы проверяли пригласительные билеты. У Остапа билета не было. Комендант поезда выдавал их по списку, где представитель черноморской газеты О. Бендер не значился. Напрасно Гаргантюа манил великого комбинатора наверх, крича «Ведь верно! Ведь правильно!» Остап отрицательно мотал головой, вводя глазами по трибуне, на которой тесно уместились герои и гости.